«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу Евгения Киселева «Власть».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы» или смотрит телеканал RTVI. Это программа «Власть», и я ее ведущий Евгений Киселев. Как всегда, смотрите и слушайте нас по пятницам в 8 вечера по московскому времени. Главным событием, которое обсуждалось на минувшей неделе больше всего, были продолжающиеся протесты граждан Приморья, да и не только Приморья, против решения правительства, объявленного премьер-министром Путиным, о повышении таможенных пошлин на автомобили иностранного производства. Подробнее об этом в материале Евгения Бунтмана.
Акции против повышения пошлин на иномарки проходили более чем в двух десятках городов. Такого не было давно. Милиция как могла пресекала выступления, от задержаний и проверок документов до избиений участников, как это произошло в мятежном Владивостоке. Ситуация сложилась любопытная. На дворе кризис, люди и без того нервничают, а тут еще на них сваливаются пошлины. Как реагировать властям? Поманить пряником? Отменить пошлины? Или же, например, пообещать их отменить и объяснить необходимость таких мер? Или же щелкнуть кнутом и поступить как с несогласными, которых каждый раз охаживают демократизаторами и волокут в участок. Сначала казалось, что власти пойдут по первому пути. Приморские депутаты обратились в федеральный центр с просьбой передумать и отложить введение пошлин, наносящих удар большинству жителей Дальнего Востока, связанных так или иначе с поставками японских автомобилей. Но не были услышаны. Наоборот, премьер-министр Путин назвал абсолютно недопустимым в условиях кризиса ездить на иностранных машинах и обещал облегчить доставку автомобилей отечественного производства на Дальний Восток. Восторга это не вызвало. Напротив, в воскресенье на митингах звучали не слишком приятные для премьера предложения пересесть самому на продукцию сомнительного качества. А во время митингов стало понятно, что власти пошли другим путем. Жестокое подавление, никаких компромиссов. С автолюбителями поступили как с нацболами. Били ногами, дубинками, автобусами свозили в отделение и там продолжали бить. Задерживали журналистов, закрыли интернет-форумы, где автомобилисты договаривались о координации действий. А потом еще и назвали всех манифестантов наймитами и провокаторами. Замминистра внутренних дел Михаил Суходольский удивительным образом связал преступления, которые совершаются из-за отсутствия денег, с акциями в Приморье. По мнению чиновника, к этому причастны деструктивные силы. Людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, используют в сомнительных акциях. Еще одна цитата из министра. А вице-премьер Сечин просто назвал протестующих какими-то жуликами. Оказывается, не только Каспаров и Лимонов жулики продались Западу. Оказывается, 2/3 населения Дальнего Востока – это деструктивные силы. Интересно, как будут себя вести власти с теми, кто выйдет протестовать против закрытия градообразующих предприятий. Теми, кто окажется в числе 500 000 безработных в следующем году. Но, похоже, никто церемониться с недовольными российскими гражданами пока не собирается.
А теперь позвольте мне представить гостя сегодняшней программы вместе со мной в студии. Андрей Мельвиль, проректор Государственного университета МГИМО, политолог. Андрей Юрьевич, во-первых, я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня поучаствовать в нашей программе. Во-вторых, хочу задать вам первый вопрос относительно того, как, на ваш взгляд, существует ли у нынешней российской власти необходимый ресурс для того, чтобы, на мой взгляд, продолжать реагировать на меняющуюся социально-политическую обстановку привычными методами, то есть, прежде всего, методами, ну, скажем так, ужесточения.
Евгений Алексеевич, я бы начал с того, что выразил бы некое сомнение относительно вот показанного репортажа. Главное событие. Не уверен, что это главное. Ясно дело, что наиболее символическое, наиболее выпукло показавшее некоторые существующие проблемы. Но вот, вы знаете, я бы хотел, с вашего позволения, высказать такую сентенцию предновогоднюю, что все фактически знаковые события 2008 года, Обама, российско-грузинская война и мировой и российский финансовый, экономический и социальный кризис с глубокими политическими последствиями, они все мало предсказывались, мало прогнозировались. И наша экспертиза здесь оказалась недостаточной. Мы не знаем тот мир, в котором живем, и не знаем последствий действий наших в этом мире. Возьмем теперь...
Позвольте мне сразу с вами не согласиться. Скажу, что почти был уверен, что хотя в какой-то момент эта моя уверенность поколебалась, но почти был уверен в том, что все-таки на президентских выборах в США победит Барак Обама.
А как же скрытый расизм?
Понимаете, есть одна очень важная черта. Значит, у нас выборы – это соревнование политических технологий, точнее, так сказать, наращивание вот этих политтехнологических мускулов, во всяком случае, в последнее время. А в Америке побеждает тот, кто лучше деньги собирает. Есть такое правило. Да? Так вот, как фандрейзер, да, как собиратель денег, Обама уже где-то к середине нынешнего года продемонстрировал себя совершенно исключительным образом. Что касается войны России с Грузией, то, скажем, о том, что она произойдет год назад некоторые политические аналитики говорили как о неизбежности. Другое дело, что голос их был не очень хорошо слышен. Могу вас отослать вот даже к такому лояльному человеку политически, как Николай Карлович Сванидзе. Вот он писал о неизбежности военного конфликта примерно за месяц до его начала. Проблема в том, что некоторые люди, предсказывающие неблагоприятные для власти сценарии развития событий, не имеют там достаточно высокой и громкой трибуны. Ну, а что касается, скажем, кризиса, то Егор Тимурович Гайдар, мною глубоко уважаемый, особенно как вот экономический аналитик, говорил где-то весной, когда нефть стоила 147, что чем выше цена подымется, тем болезненнее и стремительнее, обвальнее может быть ее падение. Извините за такую длинную репризу, но тем не менее.
Я мог бы спорить, но это уведет нас совсем в дебри. Заметьте только, что я говорил не о финансовом кризисе, а об экономических и социальных и политических его последствиях. Вот это, наверное, не прогнозировалось в достаточной степени. Возьмем этот эпизод во Владивостоке, который действительно в фокусе был внимания СМИ и анализов и так далее. Мне кажется, что здесь нужно разделить две проблемы. Первое – это потенциальные масштабы и возможное распространение такого рода явлений в масштабах страны. Да? И второе – это сам тип реакции на такого рода протест. То, что реакция чрезмерная, излишняя, неэффективная, мне кажется, это банальность, которую даже можно просто опустить. То, что органы озабочены возможностью такого рода эксцессов, тоже ясно. Другое дело, можем ли мы прогнозировать масштабность такого протеста даже в худшем кошмарном сценарии увольнений, массовых увольнений в градообразующих отраслях. Российский человек все-таки не бунтарь. И насколько я могу судить по опросам общественного мнения, да, происходит увеличение числа респондентов, считающих, что ситуация идет в тупик, да, растет недовольство, но активной готовности к протесту, к бунту мы пока не наблюдаем. Вы бы могли сказать, что ситуация ухудшения экономического положения, увольнения, сокращения, невыплаты зарплаты, расклад, все это неизбежно подталкивает к протестным проявлениям, как естественной реакции. А я бы на это ответил, что и да, и нет, потому что кризис и ситуация кризиса отнюдь не обязательно автоматически ведет к уличному протесту. И мы знаем, что возможны и другие реакции на такого явления. Может быть просто пассивная адаптация, может быть замирание каких-то слоев. Все зависит от ситуации.
Ну вот я опять вас перебью. Посмотрите, Андрей Юрьевич, мне кажется, что даже беглого знакомства с отечественной историей было достаточно для того, чтобы предвидеть, что решение о понижении, простите, о повышении пошлин на пресловутые иномарки, прежде всего, речь идет о подержанных иномарках, потому что именно на них огромный процент граждан ездит там, в Приморье, да не только в Приморье, и в соседней Амурской области, и в Хабаровском
да
крае,
и
в Москве случается, и на Камчатке, в Петропавловске-Камчатском, я помню, я был поражен тем, что там практически никаких других машин, кроме вот этих подержанных японок, нету. А это было 10 лет назад, и с тех пор, я думаю, еще прибавилось. Шутят же люди, что на Дальнем Востоке пора уже давно левостороннее движение вводить, поскольку там все машины с правым рулем. Так вот, я напомню, в 93-м году Виктор Степанович Черномырдин одним из первых своих решений тоже попытался, но только не пошлины поднять, а запретить машины с правым рулем. И тогда, в 93-м году, были массовые такие же протесты, и пришлось это решение заморозить, а потом отменить. А можно вспомнить Бориса Ефимовича Немцова, который в 97-м году одним из первых своих решений, он был тогда не оппозиционером, и не одним из лидеров там, новоиспеченного оппозиционного движения «Солидарность».
Во власти был.
А был во власти, был первым вице-премьером, и попытался чиновников пересадить на отечественные автомобили. И тоже кончилось это ничем. Другое дело, что сейчас, конечно, масштаб там властных полномочий, которые сосредоточены в руках у нынешнего премьер-министра, конечно, несопоставим, и его авторитет чрезвычайно высок, но уж предвидеть-то то, что это никому не понравится, можно было. Вопрос возникает в этой связи, а почему это решение принимается? Но неужели Владимир Владимирович Путин настолько плохо проинформирован, скажем, о ситуации в отечественном автопроме, что искренне верит в возможность его реформирования?
Вы знаете, здесь, мне кажется, два ответа на этот вопрос. Первый, разумеется, хорошо информированный, и именно поэтому пытается поддерживать отечественный автопром. Как, кстати говоря, поступают любые государства, и не только в
России. Там, где есть что поддерживать, да.
Согласен. И вы, и я, наверное, ездим не на «Ладах», правильно?
Но у меня просто был опыт я помню, как пересадился, я уже об этом говорил, и еще раз скажу. Знаете, с новой «Лады» пересел на 13-летнюю японскую «Тойоту» 13-летнего возраста, и для меня это был культурный шок.
Понимаю. Прекрасно понимаю. Вопрос в другом, на самом деле. Что делать с теми тысячами людей, которые сейчас задействованы в отечественном автопроме? Ничего не делалось раньше.
Потратить деньги на создание для них новых рабочих мест.
Не во время кризиса. А второй ответ на ваш вопрос, на мой взгляд, заключается в том, что проблема-то на самом деле не в правом или в левом руле, а в знаковом символическом действии, показывающем, что любой протест будет подавляться жестким образом. Чтобы не было иллюзий, да? Возвращаемся к вашему вопросу относительно ресурсов. Все говорит о том, что силовой ресурс в наличии и демонстрируется и обывателю, и аналитику, и российскому, и зарубежному, и так далее. Вопрос совершенно в другом. А насколько эффективен такой тип реакции на кризисные явления? Ведь если посмотреть на ситуацию несколько шире, то... И спросите себя, какой должна быть реакция власти на углубление финансового, экономического, далее социального и кризиса с возможными политическими последствиями, то инстинкт наш естественный говорит, что ну, надо сдавить, надо закрутить гайки, нужно мягкий авторитаризм превратить во временную диктатуру, с тем, чтобы искоренить все попытки протеста, дестабилизации и так далее. А сценарий, очевидно, не сработает в долгосрочной перспективе. Значит, речь нужно вести о других подходах, о других методах, не силовых методах решения тех проблем, перед которыми встала страна в этот момент. А вот какие это могут быть структурные, методы? Системные, несиловые методы, кстати говоря, не только экономические, но и политические, об этом можно говорить.
А вот мы об этом поговорим, но чуть позже, потому что сейчас нам нужно на минуту-другую прерваться на рекламу, анонсы предстоящих программ на канале RTVI. И затем мы продолжим начатый разговор. Оставайтесь с нами.
Не успели послушать передачу? Прочтите ее на нашем сайте echo.msk.ru. Там же можно все обсудить. Главное – запомнить наш адрес echo.msk.ru.
Реклама.
Реклама ОАО «Бинбанк».
Куда вложить деньги? Хочется и доход высокий получать, и гарантии, чтобы были. А в последнее время на фондовом рынке нестабильность.
А я в «Бинбанке» деньги храню и сплю спокойно. 15 лет за ним, как за каменной стеной. Вот открыл вклад юбилейный с доходом 15% годовых. А могу еще и «Форд» выиграть.
«Бинбанку» 15 лет, вам 15% годовых. Откройте вклад юбилейный до 31 декабря и станьте участником розыгрыша 5 автомобилей «Форд». «Бинбанк». Наш опыт – ваш доход. 755-5075.
Внучку надо позвонить. Где-то у меня номерочек. Не ошибиться бы. Так, 828. Код страны, код города, номер. Здравствуй, внучок!
Привет, бабуль! Как тебя хорошо слышно?
828. Сделайте правильный выбор. Дополнительную информацию об услугах междугородной связи Комстар узнайте по телефону 8 800 250 23 28.
Комстар. Правильный выбор для безграничного общения.
Компания «Аквафор» поздравляет всех радиослушателей с наступающим Новым годом и Рождеством. Как известно, вода – это источник жизни, а чистая вода – источник здоровья. Фильтры для воды «Аквафор» – всегда чистая вода у вас в квартире, офисе и за городом. Наши консультанты всегда помогут сделать вам правильный выбор. Телефон в Москве 66 08 100.
Лиможский фарфор «Дезульер» – искусство вдохновения, отражение истинной элегантности, сочетание старинных традиций с современными веяниями моды в элитном французском фарфоре «Дезульер». Познайте французский стиль жизни. Фарфор «Дезульер» – изысканность в вашем доме. Мы ждем вас на Кутузовском, 9, ежедневно, без выходных, с 10 до 22 часов. Наш телефон 8 499 243 75 39.
Ах, да! С Новым годом! Рекламная служба «Эхо Москвы».
Радиостанция «Эхо Москвы».
Без поддержки компании «Columbia Pictures» и 20 век «Фокс».
Представляет. Они спасают эфир без посредников. Они заставят вас оторваться от оливье и голубого экрана.
Они готовы отдать вам все.
Они будут с вами 5 часов подряд. А не устанете?
Нет.
Они – спецагенты прямого эфира Воробьева, Гайдар, Фельгенгауэр.
Всю новогоднюю ночь с 22 до 3.
Звони нам на длинный номер.
363-3659.
В общем, беспредел и без политики. Готовьтесь, девчонки.
Эхо Москвы.
Мы Продолжаем очередной выпуск программы «Власть» на «Эхе Москвы» и на телеканале RTVI. И сегодня бывший глава кремлевской администрации Александр Волошин, который по-прежнему считается одним из самых влиятельных российских политиков и к тому же пользуется репутацией человека, вхожего к президенту Медведеву, стал, как и предсказывалось ранее, председателем Совета директоров Норильского никеля. При этом надо понимать, что в Совет директоров Волошин был выдвинут в качестве представителя государства. По мнению ряда аналитиков, он избран на эту роль потому, что понадобился искушенный политик волошинского уровня для распутывания сложнейшего клубка взаимоотношений между государством, откровенно претендующим на большую роль в управлении стратегически важной компанией, и ее основными акционерами, крупнейшими российскими олигархами Владимиром Потаниным, Михаилом Прохоровым, Олегом Дерипаской, среди которых тоже существуют многочисленные конфликты и противоречия. Любопытно, что в последний момент, за 2 часа до начала собрания акционеров Норникеля, снял свою кандидатуру Сергей Чемизов, который был выдвинут в Совет директоров от имени Внешэкономбанка, у которого в залоге находится 25-процентный блокирующий пакет акций компании «Норникель», принадлежащий «Русалу» Олега Дерипаски. О других ньюсмейкерах минувшей недели, набравших или потерявших политические очки, вновь слово моему коллеге Евгению Бунтману.
Победы и поражения.
Одной из центральных фигур этой недели оказался глава Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин. Он представил уточненные данные по потерям среди военнослужащих и мирного населения в Южной Осетии. Оказалось, что спустя 4 с лишним месяца после войны доподлинно можно установить гибель 162 жителей Южной Осетии, а вовсе не 2000, как утверждали власти республики. Таким образом, подтверждаются предположения правозащитников, которые уверяли, что цифры завышены на порядок. Также Бастрыкин доложил о 48 погибших военнослужащих, в том числе 10 миротворцах. Еще 2 пропали без вести. Таким образом, за представленные цифры главе СКП можно только аплодировать. Он дал точные данные и не стал расплывчато говорить о тысячах погибших, как это делали многие политики. Не лучшим образом проходит эта неделя для вице-премьера Сергея Иванова. Столь любимая им межконтинентальная ракета «Булава», которую лично Иванов, как ответственный за оборонку, распорядился принять на вооружение в 2009 году, снова не прошла испытание. Ракета попросту развалилась в воздухе и сразу сбилась с траектории. Таким образом, 5 из 10 испытательных пусков «Булавы» завершились неудачей. Теперь предстоит провести еще ряд испытаний, а пока специалисты срочно ищут виноватого. Хорошо, хоть на матросов нельзя свалить. Проблемы начались уже в воздухе. Единорос Петр Савчук на этой неделе отличился. Он по собственному желанию покинул кресло председателя Приморского совета партии. Уход Савчука связан с акциями протеста автомобилей. Приморские единороссы некоторое время назад обратились в Москву с просьбой отменить решение о повышении пошлин на иномарки. Однако депутатов не послушали. В Приморье прошли акции протеста, а «Единая Россия» поменяла позицию и осудила манифестантов. После этого и ушел Савчук. Правда, официальной причиной своей отставки он называть отказывается. Но пока ему можно поставить плюс за то, что не стал принимать участие в борьбе с автомобилистами. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель может уже в начале следующего года лишиться своего поста. Именно он с большой долей вероятности первым пострадает от новой системы назначения губернаторов, когда кандидата будет выдвигать победившая в регионе партия, то есть «Единая Россия». У Росселя, которого принято считать главным хозяином Урала, не сложились отношения с местными партийцами. Депутаты проваливают губернаторские законопроекты один за другим и стремятся сформировать собственную команду исполнительной власти. Так что Россель вряд ли может рассчитывать на сохранение своей должности до 2015 года, как он обещал ранее. Плюс можно поставить кинорежиссеру Марлену Хуциеву. Именно он был избран вместо Никиты Михалкова главой Союза кинематографистов. Правда, Михалков так просто сдаваться не намерен. Он не согласен с решением взбунтовавшихся коллег и собирается опротестовать результаты выборов. Впрочем, это приведет к краху Союза. Если Минюст станет на сторону Михалкова, то организация может утратить право объединять деятелей культуры. В минусе с точки зрения имиджа оказалась губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. Достоянием общественности стала смета ремонта в Смольном. Оказывается, на ремонт 4 кабинетов Матвиенко уйдет около 32 миллионов рублей. Среди примеров, которые приводит новая газета, дозатор для жидкого мыла стоимостью в 13,5 тысяч рублей, ёршик для унитаза за 10 тысяч и держатель для туалетной бумаги за 7500. На фоне экономического кризиса, падения уровня жизни и безработицы, цифры выглядят откровенным вызовом.
Ну, к списку неудачников минувшей недели, безусловно, следует добавить главу «Газпрома» Алексея Миллера. Как сообщила сегодня газета «Время новостей», во время традиционного предновогоднего визита в Ашхабад Миллер не смог попасть на прием к президенту Туркмении. Поскольку все, что касается поставок газа в Туркмении, решается только на самом верху, тот факт, что Миллер не получил аудиенции у президента Берды Мухамедова, скорее всего, означает, что за 6 дней до конца года Россия и Туркмения не договорились об условиях новых поставок. А, между прочим, цена на газ, приобретаемый в Туркмении, для «Газпрома» ключевой вопрос, потому что в его бюджете предусмотрено, ну, сверстан бюджет «Газпрома», исходя из средней цены порядка 260 долларов за 1000 кубометров при поставках в дальние зарубежья. А если туркмены попросят за свой газ больше, а эксперты называют новую цену и в 280, даже в 320 долларов, то у «Газпрома» большие проблемы. Ну, впрочем, проблемы рано или поздно наступят, потому что цена на газ привязана к цене на нефть, которая, как известно, падает. На этой неделе цена на нефть марки «Юрлс», основной сорт российской нефти, опустилась ниже отметки 33 доллара, так что газ неизбежно будет дешеветь, а доходы «Газпрома» сокращаться. Но газовый монополист по-прежнему ведет себя так, как будто все в полном порядке. Тот же Миллер заявил журналистам, что «Газпром» будет, несмотря ни на что, строить пресловутый Охта-центр в Санкт-Петербурге, башню высотой почти 400 метров, планы возвести которую вызвали многочисленные протесты представителей питерской общественности, деятелей культуры, защитников памятников старины. И вот здесь я хотел бы вернуться как раз к нашему разговору. Я напомню, со мной в студии гость нашей программы, проректор МГИМО Андрей Мельвиль. Вот, Андрей Юрьевич, эта история с Охта-центром, она в некотором смысле тоже мне представляется символической, потому что вот верхи, а «Газпром» — это там квинтэссенция там, в некотором смысле, российской власти, проект, которым лично занимается Владимир Владимирович Путин с самого начала своего президентства, вот верхи хотят править по-старому, в том числе и вот решили, что, что бы там ни говорили разные там высоколобые питерские интеллектуалы о том, что это испортит картину города, все равно построим. Вот все равно будем жить в той системе координат, в которой жили раньше. Вот как это согласуется с вашим представлением о том, что могут быть какие-то новые модели не только экономического урегулирования кризиса, но и социального и политического.
А вот, Евгений Алексеевич, вы осудили мой скепсис в отношении прогностических способностей нашего экспертного сообщества. А ведь мы не знаем, на самом деле, когда кончится кризис, мы не знаем, сколько будет стоить нефть и, соответственно, газ в 2009 году. А что будет в 2010 году? Может быть, все выправится. Ведь нельзя исключать сценария, в соответствии с которым все вернется на круги своя. И будет продолжаться эта стратегия с упором на энергетическую сверхдержаву. Понятное дело, что это не решение для страны, вступившей в 21 век, страны, которая хочет строить модернизационную политику, модернизационную стратегию постиндустриального типа. А с другой стороны, ведь существуют прогнозы, в соответствии с которыми даже в современном постиндустриальном обществе энергоресурсы будут играть огромную роль, будут иметь огромное значение. Значит, если это так, то это добавляет дополнительных аргументов для продолжения этой стратегии. На мой взгляд, и здесь я согласен с подавляющим большинством экспертов, которые собираются здесь у вас в программе или в других программах выступают, эта стратегия не может считаться адекватным решением для тех проблем, с которыми Россия сталкивается и внутри себя, и в международной, на международной арене. Нужна какая-то иная стратегия. Вот почему мы начали говорить с того, что кризис начавшийся как финансовый, ставший экономическим, на глазах перерастает в социальный, может и должен иметь политические последствия. Определенная стратегия развития, судя по всему, себя исчерпала. Нужна иная экономическая стратегия, а это есть политическое решение. Если предположить, что правы те, которые утверждают, что кризис, нынешний кризис расширил пространство политики, вывел на новый уровень публичную политическую дискуссию, то мы тогда должны принять как посылку, как следствие, вернее, из этой посылки, что начало открытости и конкурентности в политике, как и в экономике, это вот те принципы, на которых может основываться новая стратегия. Но новая стратегия уже необходима. Нам не вернуться обратно в лето 2008 года. Что бы ни произошло, даже если цены на нефть поднимутся каким-то чудом в конце 2009 года, не будет возврата к старому. Значит, стоит серьезная политическая, стратегическая задача. Стране нужна большая идея. Стране нужен большой дизайн. Стране нужна новая, большая, крупная стратегия. Как, кто и когда сможет разработать и предложить эту стратегию, я не берусь судить.
Для этого, но ясно одно, простите, должна быть дискуссия.
Должна быть дискуссия. Это ровно то, что я сказал. Если мы предполагаем, что политическая сфера размораживается, расширяется, и это одно из последствий кризиса, тогда власть, тогда система должна сознательно пойти на пересмотр некоторых позиций, некоторых постулатов, которые прежде казались незыблемыми и которые являлись основой того самого пресловутого негласного общественного договора, который, как и в брежневские времена, цементировал общественное спокойствие, политическую
пассивность. Вы живете в достатке, а мы будем заниматься политикой, и не лезьте, пожалуйста, в это дело.
Совершенно точно. Сейчас этот принцип уже не работает, и вообще-то говоря, если рассчитывать на дальновидность, то естественное стратегическое решение – это раскрытие системы, это придание нового какого-то мощного импульса публичной дискуссии и, как следствие, экономической и политической конкуренции. Произойдет это или нет, мы, наверное, вскоре узнаем, но, знаете, в предновогоднюю пору хочется быть оптимистом.
Ну что ж, я благодарю вас. Я напомню, что гостем нашей программы в первой ее части был проректор ГИМО Андрей Мельвиль. Мы прервемся сейчас на новости середины часа на «Эхе Москвы», рекламу предстоящих программ на канале RTVI, и затем продолжим наш выпуск. Оставайтесь с нами. На волнах «Эхо Москвы» и на канале RTVI программа «Власти», я ее ведущий Евгений Киселев. Наш выпуск последний в 2008 году. В эти дни все средства массовой информации подводят итоги уходящего года. И об этом сегодняшний редакционный комментарий.
Главная тема.
Экономический кризис стал, вне всякого сомнения, главным событием года, которое отодвинуло на второй план все другие. Избрание Дмитрия Медведева новым президентом России, назначение Владимира Путина премьер-министром, войну с Грузией и признание России независимости Южной Осетии и Абхазии, беспрецедентное ухудшение отношений России с США и другими странами Запада, а также с Украиной, смерть писателя Александра Солженицына и главы Русской Православной Церкви патриарха Алексея II, Олимпиаду в Пекине, выход сборной России по футболу в полуфинал чемпионата Европы и даже избрание первого в истории чернокожего президента США Барака Обамы. Когда финансовые неурядицы охватили весь мир, наша власть некоторое время, похоже, искренне верила, что Россия будет островом стабильности в океане мирового кризиса. Однако в итоге он ударил по России больнее всего. Это произошло прежде всего потому, что все недооценили, в какой степени российская экономика зависит от высоких цен на нефть.
и каким шоком для нее окажется их почти пятикратное на сегодняшний день падение. Фондовые рынки упали в 2 с лишним раза больше, чем на Западе. Производство снизилось беспрецедентным образом. России всерьез грозит рецессия. Бюджет будущего года будет первым дефицитным бюджетом за последние 10 лет. Экономисты, социологи, политологи предсказывают рост безработицы, падение доходов населения, нарастание кризиса неплатежей, коллапс потребительского рынка, массовое закрытие магазинов, торговых центров, банкротство и снижение производства во всех сферах. К лету курс рубля может опуститься до 32-33 рублей за доллар, а цена на нефть, как не исключают некоторые аналитики, может упасть и до 10 долларов за баррель. Летом же правительство может начать тратить деньги стабфонда. Практически любое крупное предприятие может быть национализировано. Возможны повсеместные забастовки, массовые акции протеста против увольнений, сокращений, задержек и невыплат зарплат, непопулярных мер правительства вроде повышения таможенных пошлин на иномарки. Наибольшую тревогу внушает экспертам положение в так называемых моногородах, которых в России насчитывается около 500, с населением от нескольких тысяч до 500 000 человек в каждом. Как на все это будет реагировать власть – большой вопрос. Судя по многочисленным признакам, включая недавние поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, заявлениям представителей властей, главные сценарии, которые рассматриваются на случай обострения социально-политической обстановки в стране, имеют сугубо охранительный, полицейский характер. Между тем, весь исторический опыт свидетельствует, ситуация тяжелого экономического кризиса неизбежно приводит к смене власти. Вопрос только в том, по какому сценарию.
А теперь позвольте представить вам другого гостя сегодняшней программы. Со мной в студии Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги, политолог, профессор Высшей школы экономики. Здравствуйте, Алексей Фелович.
Добрый вечер, Алексей.
Вот скажите, пожалуйста, как вам представляется, возможно ли политические изменения в России, вплоть до смены власти в той или иной форме, в результате продолжающегося экономического кризиса?
Но, скорее всего, это зависит от того, как будет продолжаться кризис. Если он будет протекать достаточно плавно, если, так сказать, за будущий год не произойдет ничего экстраординарного, ну, так сказать, в рамках, конечно, кризиса, если цена не упадет до 10 долларов за баррель, я имею в виду за Urals, то эта власть, которую сейчас мы наблюдаем, то, кстати, при которой мы живем, она, в принципе, сохранится. Для того, чтобы она ушла, причем каким путем, и кто ее заменит, для этого действительно нужна самая крайняя ситуация. Другое дело, тут есть два момента. Во-первых, сама власть понимает, в каком состоянии она может оказаться, это первое. А второе, все будет зависеть от политической и социальной активности людей. Вот сейчас, пока уходят проблемы власти, тут есть тоже два варианта. Первый вариант – это то, на что все уповают. Это пассивность. Что русский, постсоветский, российский человек терпелив, пережили войну, пережили коммунистов, и все остальное переживем. А уж какой-то кризис, да подумаешь, так сказать.
А второй... Вот я, извините, позвольте реплику одну. Вот экономический обозреватель «Коммерсант» Дмитрий Бутрин не так давно на страницах, по-моему, интернет-издания «Газета.ру», если я не ошибаюсь, высказал такую остроумную парадоксальную мысль, что в свое время советская власть рухнула, потому что сахар пропал. И не потому, что все сладкий чай любили, а потому, что сначала водку запретили, а потом запретили то, что... Потом пропало то, из чего люди самогон гнали.
И, Евгений Алексеевич, советская власть пропала только после того, как она попыталась сама себя реформировать. Понимаете, какая вещь? А так жили и без сахара, и без хлеба. Это мы все прекрасно помним. 70-е, 80-е годы. И, в общем-то, помалкивали.
Ну, а вот сахар и хлеб был в 70-е. Колбасы не было.
Вы знаете, я ездил по провинции в 70-е и 80-е годы. Я прекрасно помню такие города, как Кострома, Ярославль, где все было пусто вообще. Вот как этот стол, перед которым мы сидим. И ничего. Но я вам ведь только о первом сценарии сказал. Второй сценарий – это вот тот самый бунт бессмысленный и беспощадный, в который я особо не верю. Но, тем не менее, я тоже допускаю как сценарий. И третий сценарий – это постепенное наращивание протеста, так сказать. Потом он будет более организован. Это появление, между прочим, новых лидеров. И не в рамках Садового кольца, а где-то там на периферии. Это долгий, мучительный, болезненный процесс. Но к чему я это веду? Я не верю, что народ будет полностью пассивным. Уже поезд ушел, мы уже не советские люди, мы уже не верим в КПСС. И вот то, что было на Дальнем Востоке, да и то, что, в общем-то, происходит, это понятно. Весь вопрос, в какой форме это будет выражаться, так или иначе. Власть одним ОМОНом здесь не отделается. И вот, кстати говоря, по-моему, в вашей же сегодня передаче показывали тех людей, которые проиграли и которые выиграли. Если мы посмотрим на все 6 лиц, это, между прочим, подтверждает то, что происходит какое-то политическое движение. Одни говорят правду, другие уходят, так сказать, со своих позиций демонстративно. Это ведь не самые последние люди делают. То есть какие-то процессы происходят, и рано или поздно власть осознает, а я думаю, что там немало умных людей, которые уже это понимают, что нужно что-то делать.
А вы знаете, я вас перебью, вот какой любопытный пример, вот какая любопытная мысль мне приходит сейчас в голову. Смотрите, в прошлой программе мы говорили о том, что вот кинематографисты опять стали бунтовать. Вот в свое время кинематографисты бунтовали раньше всех. Да, с этого начиналось. И вот сейчас скинули своего царя-батюшку Никиту Сергеевича Михалкова. Ну, любые исторические параллели хромают, но тем не менее. Смотрите, что сейчас произошло. Тоже пример из мира кино. Перед самым Новым годом выходят два больших кинематографических проекта, которые по сути своей совершенно не вписываются в привычную стилистику. Супер успешный и в некотором смысле являющийся таким символом лояльного по отношению к власти кинематографа режиссер Федор Бондарчук показывает широчайшим экраном и, кстати, в некотором смысле при активном участии государственного или, там, скажем, квазигосударственного Первого канала антиутопию по роману Стругацких. И другой режиссер Валерий Тодоровский дебютирует с... Ну, не дебютирует, просто там выходит далеко не дебютант, извините за оговорку, но показывает, как говорят, там на 200% антисоветский фильм «Стиляги». Вот не кажется ли вам, что что-то вот все-таки действительно меняется в этом королевстве?
Так я вам только что об этом говорил, что, в общем, перемена неизбежна. Тут, во-первых, самое главное, как будет реагировать власть, и удержится ли эта власть, если она будет реагировать неадекватно. Понимаете, какая вещь? Ну, большая часть населения, но, во всяком случае, то поколение, которое сейчас наиболее активно, мы все бывшие советские люди. И нам до сих пор временами кажется, что власть это на века. Вот любая власть, которая есть, поэтому мы так дико удивлялись поначалу Горбачеву, потом Ельцину, мы были шокированы.
Слушайте, а вы верили в 91-м году, когда избрали Ельцина, что через полгода эта власть рухнет?
Через полгода, простите?
Да. Ельцина избрали.
Ельцина?
Нет, вот та власть, которая противостояла Ельцину.
А, вы знаете что?
Вот в июне 91-го года, вот, вы знаете, я не хочу брать на себя, да какой там, через два месяца, по сути это дело, там в августе 91-го.
Евгений Васильевич, я вам могу сказать одну вещь, в которой, может быть, вы даже не поверите. Но когда мне было еще 17 лет, и были события в Чехословакии, и мы со своими друзьями, мы только-только поступили в институты, и обсуждая за рюмкой водки на кухне, так сказать, наше будущее, вот сейчас мы тоже говорим о нашем будущем, мы приходили к выводу в 17 лет, что рано или поздно это кончится. И вопрос был, а мы-то доживем до этого или нет? Поэтому все-таки даже тогда, вот в абсолютно таком полудетском возрасте, уже тогда мы даже не понимали, а чувствовали, что так больше продолжаться не может, что рано или поздно это все равно рухнет. Так вот этот кризис, который сейчас пришел и который действительно затрагивает все, он ведь не только экономику затрагивает и не только политику, но и сознание людей, понимаете? Они понимают, что эта власть ошибается, более того, она портачит, она совершает ошибки. Нет у нас национального лидера, за которым мы бы могли пойти. Вот мы за ним пошли. И в итоге, вот сейчас мы все поняли, батюшки мои, а мы-то все живем не потому, что мы хорошо работаем, а не потому, что мы такие умные, а потому, что у нас есть нефть. Если бы нефти не было, вот тогда была бы какая ситуация. И люди намного умнее, чем мы думаем. Да, они ленивые, они инертные, они хотят жить отдельно. Каждый. Наше общество дико, между прочим, атомизировано, если так сказать, вот посмотреть на это серьезно. Но вот это вот ощущение, что что-то пошло не так, что-то пошло совсем не так. И плюс ко всему, вот сейчас вы говорили по поводу Союза кинематографистов, что это история. Да какая же это история? Сам история – это война, это Сталин. Это Брежнев, а это уже не история, это наша жизнь на ее, так сказать, самой ранней стадии. Поэтому люди не те. И вот думать, что они прореагируют вот так вот пассивно, это вот тот вот первый сценарий, который я вам говорил, я бы не стал. Я думаю, что власти будут большие проблемы.
А вот вопрос, знаете, как востоковед востоковеду. Мы с вами там один институт заканчивали,
да.
Страна Азии, Африки.
В один буфет ходили.
Да. Так вот, иранский сценарий возможен в России? Я имею в виду, вот когда в Иране начались проблемы, когда власть, тогдашний иранский режим, не хотел ничего менять и оказался неспособным там, к самореформированию.
Вы имеете в виду какой режим?
Я имею в виду шахский режим. Я имею в виду, когда было просто упущено время, когда казалось, что силы и властных рычагов, и разного рода там силовых и спецслужб выше крыши, а нефтяные доходы позволяют жить припеваючи, и казалось, что там все само собой рассосется. А вот этот вот протест неожиданно стал становиться все сильнее и сильнее и сильнее, и в итоге, если бы, может быть, режим начал диалог там с более-менее либеральной оппозицией, то совсем по-другому иранская история стала развиваться. А в итоге пришли к власти самые, что называется, радикальные фундаменталистские силы.
Евгений Алексеевич, очень хороший вопрос. Я, кстати говоря, над ним думал, но к окончательному выводу не пришел. Более того, я даже в каких-то своих работах сравнивал эти ситуации. Но почему погорел шах? Шах пытался проводить западные реформы, делал это плохо, ну просто плохо. Белая революция, в общем, провалилась. Это провалилась вот та самая западная модель, которую он хотел. Это была хорошая модель, но он не знал как. Общество было не готово. Поэтому реакция была вот та самая фундаменталистская. Пришел ислам и все раздавил. Между прочим, он так плотно все задавил, что до сих пор они пытаются выйти оттуда, но не могут. У нас, по-моему, ситуация другая. Мы не традиционное общество. У нас нет исламской идеи, вот такой вот всеподавляющей. И нету альтернативы совершенно жесткой. Вот шаху альтернатива была. Исламское государство, Хомейни, харизматик и привет. И все. А что у нас получается?
Разного рода евразийцы, национал-патриоты.
Евгений Алексеевич, ну мы кончали один институт. Ну какие евразийцы? Ну это разговор для последней страницы газеты какой-нибудь. Это юмор, это анекдот. Там ходячий. Ну, неужели вы в это верите?
Ну, знаете, там нет у нас большевики в свое время казались там ходячим анекдотом и юмором. Никто же в свое время всерьез не воспринимал. Помните историю, да? Главную угрозу режим видел в эсерах. И это даже можно сравнить по количеству там архивных дел охранного отделения.
Но, если внимательно почитать, то сам то, что написано, большевиков, в общем-то, прозевали. И у большевиков были конкретные идеи. Пусть они их взяли у эсеров, Но это были достаточно мощные и популярные идеи. Была исключительная ситуация после войны, между прочим, что тоже очень важно. До этого они развалили Россию, а потом ее собирали по частям. У нас на это времени нет. А что касается евразийцев, ну, это все-таки, так сказать, уже анекдот.
Ну вот смотрите, даже в Беларуси Лукашенко что-то сейчас начинает делать. Вот хорошо знакомый вам по фонду Карнеги Андрей Рябов в последней статье обратил внимание, что Лукашенко, который последние 14 лет поддерживал и в рабочем состоянии поддерживал довольно архаичную модель государственной экономики, на днях объявил о хозяйственной либерализации. И судя по всему, понял, что социализм в стране за счет скрытых явных российских дотаций уже поддержать не удастся. А национальное государство состоялось, и есть местная номенклатура, которая совершенно не хочет превращаться в номенклатуру районного там, или областного масштаба.
Вы сами отвечаете на свой вопрос. Лукашенко полный прагматик. Вся его любовь к России, но мы прекрасно знаем все эти истории по поводу российско-белорусского объединения, все это полная липа, это только трата денег. И когда он понял, что он зависит, а он это всегда понимал, что он зависит от России, России полностью, что он существует, его государство, на российские деньги. Я не хочу обидеть белорусов, но, по-моему, они это тоже знают. И вот когда он понял, что это государство, его патрон, его кормилец в полном кризисе, то почему бы ему не посмотреть налево там или направо, где находится Европа?
А насколько наши лидеры прагматики, на ваш взгляд?
Этого я не знаю, и я бы хотел знать. Проблема вот в чем. Они, безусловно, прагматики, с одной стороны. Причем они прагматики дважды. Они пытаются сформулировать какие-то национальные интересы, но они их ассоциируют со своими личными интересами, а некоторые, попросту говоря, с собственным карманом.
Но в то же время они живут в системе достаточно жестких некоторых идеологических клише.
А вот дальше самое интересное. Есть проблема веры. Я думаю, что на Западе этой проблемы нет. Вот там действительно прагматики, там рационалисты, там, простите меня, протестантизм, так сказать, католицизм и так далее. А у нас вера, в том числе политиков, в том числе первых номеров, это политический фактор. Это фактор нашего бытия. Они верили в вечность Советского Союза. Точно так же, как до этого, вот сейчас, все верили в эту вечность высоких цен на нефть. Они не понимают, что что-то может кардинально измениться. Они этого боятся. И я считаю, что вот эта иррациональная вера – это долговременный фактор. Это фактор нашей политической культуры. Это объективно. Я не хочу никого ругать. Ни Путина, там, ни еще кого-то. Но это факт. И она наносит огромный ущерб и, собственно, истеблишменту, и всей стране. Они даже сейчас верят, что все вернется назад. Вот посмотрите все эти действия. Они думают не о будущем, а не о модернизации страны, о том, что какой-то выход нужно искать. Резкий, неожиданный, может быть, выход. Они думают о том, как вернется та цена на нефть.
Они играют на удержание того счета, который на самом деле уже на табло изменился.
Конечно, Евгений Алексеевич. И, во-первых, они беспокоятся о собственном благополучии, что совершенно нормально для каждого человека. Они беспокоятся о благополучии страны, я надеюсь, искренне, что только таким путем это можно восстановить, и они в это верят. А если ты веришь как в религию, ты действительно не думаешь о каких-то реальных практических шагах в эту сторону, там, модернизация, инновация, ты болтаешь об этом, но ты это не делаешь.
В этом проблема. Ну что ж, я благодарю вас, Алексей Всеволодович, за то, что вы приняли участие в нашей программе. Еще раз повторю, что это наша последняя передача в нынешнем году. В заключение о двух новостях, которые удивительным образом на этой неделе совпали. Во-первых, суд Дмитровграда принял решение об условно-досрочном освобождении бывшего полковника Юрия Буданова, осужденного за убийство чеченской девушки в 2000 году. Это, пожалуй, было самое громкое дело о нарушениях прав человека в Чечне российскими военными в ходе второй чеченской кампании. Практически одновременно в тот же день пришла новость из Мордовии о том, что Верховный суд Республики отложил до 21 января рассмотрение дела об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Дело, которое наряду с делом другого ЮКОСовского юриста Василия Алексаняна стало символом жестокости жестокосердие нашей нынешней российской власти. Сегодня председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев выступил с заявлением, что будет лично рассматривать жалобу на условно-досрочное освобождение Буданова, если такая жалоба будет подана. Ну, допустим, родственники погибшей чеченской девушки или, скажем, какими-то правозащитными организациями. Я скажу, может быть, непопулярную вещь. Если полковнику Буданову полагается условно-досрочное освобождение, даже если оно полагается ему в случае, если он не раскаялся в содеянном, то он, наверное, должен его получить, поскольку там, так велит закон. Правосудие должно быть одно для всех. Но если УДО получает Буданов, а Светлана Бахмина его не получает, если решение Страсбургского суда об облегчении условий содержания Василия Александровича не выполняется, то это избирательное применение закона, а иными словами, беззаконие. Как и то, что творится в отношении главного фигуранта дела ЮКОСа Михаила Ходорковского. Мне остается напомнить, что до окончания его тюремного срока сегодня остается 1032 дня. На этом все. Я прощаюсь. С вами продолжение следует в будущем году, 16 января.